Последнее в этой теме. У нас одна сестра категорически сказала: а я буду поступать, как знаю. Я не буду носить. Ну, такой характер. Мне очень понравилось тоже, вот брат, который беседовал, служитель, говорит, что ты знаешь, мы что смогли, сказали, остальное будет делать Господь. Рано утром стучится она. Стучится ко мне. Что такое? Поехали к тому еще служителю, потому что она недалеко от меня, ребенок умирает. Мы ни слова ей не сказали. Я поехал за братом, мы приезжаем. Братья, помолитесь, говорит. Я виновна, простите меня за такое непослушание. Помолились, Господь дал милость. Господь будет разговаривать, Господь будет учить, воспитывать. Это серьезный вопрос, это характер. Здесь столько много тайны, друзья. Ну вот мы в одном собрании не раскроем все это. Даже то, что нам открыто, времени нет. Здесь очень много. Вот как характер девочки формируется опять. Одежда. Как она много значит. Я говорю, я смотрю на свою дочерь, ну, думаю, иногда мне ее жалко. Думаю, ну как ты, бедная, выживешь среди ребят? Ты одна, а их четверо. Вы знаете, выживает. И больше того, они ее уважают, а иногда дерутся. Вот когда она вот одежда, рубашку мальчика оденет, ты тоже ее совсем другое. Один из примеров расскажу. Знаете, это было уже давно, она еще была маленькая. И так помню это, так немного дала сестры. Я часто этот пример рассказываю. Может, вы слышали. Пришли к нам гости, и кубики принесли, такие большие кубики, красивые. Говорят, ну, дети, налетай. Высыпали кубики. А ребят не надо приглашать, налетай. Они быстро расхватали. Она, бедная, ручонку протянула. Нет ни одного кубика. А мне так жалко стало. Я думаю, ну как? А ребята вот так, знаете, есть такое украинское понятие. И це моє. И вот они вот так вот возле себя кубики. Смотрю, в глазах читаю. Моє не дам. Ну как их уговорить? И она на них смотрит, и они на нее, на меня и на кубики. А потом она обратилась к ним по-украински, так нежно, тихо, говорит: «Хлопцы, я с вас одна». И молчит. Смотрю, с ребятами что-то не то. Сидели, потом отодвигает, все кубики к ней подвинули. Какая сила, сестры! В нежности, в беззащитности это оружие, которая любую силу может покорить. И вот формируется эта сила, само покрывало. Ведь этим самым сколько жена говорит мужу: я же под твоей властью, я же нуждаюсь в твоей защите. И наоборот, да еще стрижена, самоуверенная: я все сама, пожалуйста. Но это уже другая тема. Объясните, в чем предосторожность дружбы между верующими братами, сестрой, юношей и девушкой. Почему христиане, девушка с парней не могут дружить? Ну, мы уже говорили немножко на молодежном общении, что Бог подарил человеку этот подарок чувства, которые необходимы в семейной жизни. Кто женился не по любви, не имеет расположения чувств к жене, к супруге или наоборот, это не жизнь, это очень тяжелое влачение жизни. Сколько бывает недостатков, и все не покрываются чувствами. Так Бог усмотрел. Но Бог дал себе столько чувств, сколько нужно для брака. Ни одного примера в Священном Писании нет дружбы между юношей и девушкой. Есть дружба между юношей и юношей. В браке вот где дружба. И стороны характера никогда до брака отрицательно не раскрывается. Каждый старается показать самой лучшей стороны, даже то, чем он нет, он показывает своей невесте или подруге. И она юнош. Он млеет, но придет, ну ангел, ну это ж не жизнь будет, а поженятся, а там оказывается нечто другое еще есть. И она, это же, я не знаю, ну какой внимательно заботливый, пока жених. А дальше? И вот до брака растрачивают чувства. Растрачивают, потому что их столько, сколько надо, Бог уже дал. Их определенное количество. Ты до брака вылил на кого-то, по капельке разлил, да еще если с одной дружил, с одним дружил, с другим, а на третьем, за третью вышла замуж, ты растратила уже. И у вас в семье конфликт, трудности. У тебя уже нет этих чувств, чтобы это все покрыть. И наоборот, у юноши тоже. Это надо беречь. И чувства свои изливать только на того, с кем пройдешь жизнь совместную. И мне брат говорит, что молодой, ему всего лет 16, а вот я переписываюсь с сестрой, это можно? Мы ничего не имеем. Я говорю, знаешь, я же не сразу 40-летним стал. И ты же ждешь по-другому письмо, чем от кого-либо другого от нее. И когда возьмешь конверт в руки, у тебя же несколько другие мысли. Он опустил голову, да. И у нее так же. Уже вы начинаете чувства свои проливать, а тебе только 16 лет. А дальше что? Дальше вы не ограничитесь письмами, вам встречи захочется. А дальше? И некоторые и достоинство, и честь все теряют до брака, не только чувства, частицу. А в браке потом несчастные в браке, растрачено. И когда брак тайна, первый поцелуй на брачном помосте, первые чувства, первый трепет, он освящен и сохраняется на всю жизнь. А когда никакой тайны, входит в жизнь уже чуть-чуть надоевший труд. Начинается трудность. Поэтому и надо, чтобы в юности оберегали от этого. Все. Время уже. Угу. Ну что, кто-то сказал так, задай вопрос, и я скажу, кто ты. Кого-то вопрос чувств волнует, кого-то вопрос волнует знака для ангелов, более серьезные, ну, кого-то еще такой. Можно ли делать начес? Можно ли пользоваться лаком для волос, когда без начеса, чтобы была аккуратная голова? Или в голове, наверное, голова. Если нет, то почему, объясните, пожалуйста, можно ли носить юбку с небольшим разрезом? Знаете, иду я как-то по городу и невольно обращаешь внимание на такие проявления. И у девушки вложено это чувство такое вот обратить на себя внимание. Как-то оно вроде естественно. И вот идет одна девушка, нельзя на нее не посмотреть. Но только этот взгляд вызывает, знаете, посмотришь, сдвинешь плечами. Вот она идет, как-то интересно, челка вот так у нее. Она ей закрывает, она идет поминутно вот так. Я вспомнил, думаю, я где-то слышал, что есть такая женская прическа, буря в пустыне. Думаю, наверное, это уже как раз и есть оно. Нет. Ну, и что начес? Конечно же, обязательно девушка должна быть аккуратна. И волосы, которые даны ей как честь, как ее красота, они должны красиво выглядеть. Но скажите, посмотрите на современных девушек. Вот сейчас посмотришь на сестер здесь сидящих. Сравните, как изуродовал человек себя. Я не хотел бы вот на этом месте рассказывать. Знаете, оно вызывает и улыбки, и недоумение, прически. Одни названия только. Ну, простите, ну это же официальное название у нас, вот парикмахерское, «Утро в курятнике». И вы знаете, такое на голове сделает, что действительно, ну я не знаю, где утро это, где началось утро у этого человека. Что разве это красивые прически? И настолько обрез, настолько все. Сестры, вот то, что природой вложено, то, что мама советует, а поверьте, мама она, то, что вот в церкви видите, это красота естественная, волос он ложится естественно. Украшайте волосы вот так вот, пусть он не будет... Как Бог усмотрел через природы, пусть она будет иметь красоту. Всякая химия, все, она не сделает красивыми. Нет. Химия уже говорит о том, что это химия, все. И если продукты питания, которые мы вкушаем, что лучше? Помидоры, которые вот растут в растворе, или же которые на грядке? И мы как чувствуем много химии, и оно отравляет. Вот так эта химия отравляет нравственность, отравляет красоту. Почему столько косметики, нет красивых лиц? Потому что красивое лицо от красивого сердца. И любая форма, простите, носа, ушей и так далее, покоряется чем? Вот этой вот красотой внутренней. И у девушки сила-то красота как раз. Не в том, как тут намазано, тут подобрано, тут зачесано или еще что-то. А вот это внутреннее, оно покоряет. Сила, исходящая, та чуткость, нежность, женственность, доброта, таинственность, наконец-то. Вот оно все излучается. Это большая сила. И она созидательна. Это все разрушительно. Все эти начесы, все это вот так вот сделает. Вот, ну, кого-то заманит, а потом что? Уже не говорю за юбку с небольшим разрезом. Девушка – нравственность. Носительница нравственности. Говорят так, что зеркало – общество женщина. Если сегодня развращенное общество, это о чем-то говорит. И я как-то достал книгу, вот специально, когда мы готовили тему об одежде, у нас была такая тема. Думаю, вот посмотреть вообще происхождение одежды, откуда оно. Есть специальные институты, которые разрабатывают моду, одежду, планируют по характеру людей, прогнозируют моду, что будет в моде, что будет не в моде. И одежда, она всегда о чем-то говорит. Даже вот эти разрезы, это же институт, международный институт разработал. И каждый разрез имеет свое. И вы знаете, разрез вот на юбках, простите, это профессиональная, это рабочая одежда блудниц, которая на международном языке, а они сейчас кочуют из страны в страну. Они один язык знают, но они в основном-то нигде не говорят. Но она говорит уже. Она говорит, простите, о своей цене, о своих намерениях, что она может предложить. И вот эти разрезы, это международный язык, как азбука Морзе. И вот его понимают такие же развращенные люди. А вы помните еще в школе, когда мы учились, вот работа спустя рукава, вот бояре, да? По длине рукава, который, если идет боярин, и у него волочится рукав, это богатый человек, за него много работает. Чем больше работает, тем длиннее рукав. Вот он идет, и все смотрят, о, какой богатый. Чем короче рукав, значит, ну, у него малое состояние. Так что, сестры, вот это все мы должны, друзья, одежда имеет три назначения. И автор одежды – Бог. И мы должны спросить, Господи, угодно ли тебе эта одежда или нет? Он автор одежды. Одежда дана человеку для того, чтобы согреть тело, для того, чтобы покрыть тело. Это две стороны. И третья нравственная сторона. Защитить его нравственно. Бог шил одежды, чтобы совесть успокоить. И вот твоя одежда может тебя успокоить? Твоя одежда носит отпечаток. Это Бог шил одежду. Она, одежда, одежда должна всегда аккуратно. Мы должны аккуратно. Бедно, но аккуратно. Скромно. И это сразу видно, это человек верующий, интеллигентный или нет. Даже простое такое. Люди развращенные, вот в парламент и то, там не зайдут в шортах, в джинсах или еще что-то. Это говорит о том, что здесь люди вот такого характера. А в церковь можно зайти? Тем более... В церковь можно зайти в одежде, международной одежды блудниц? Разве это место такой одежды здесь, в церковь? Последнее, друзья, мне встревожил один вопрос. На бракосочетании, когда закончилось бракосочетание, жених учился в университете на факультете журналистики. И из факультета, там девушек много у них было на курсе. И они пришли, и вот они задали... И много вопросов у них было. А потом последний вопрос. Говорит, простите, у нас есть еще последний вопрос. Но мы вас просим, чтобы вы не огорчались, когда мы его зададим. Я говорю, пожалуйста. Я говорю, мы знали, куда пришли. Мы пришли в церковь. Мы одели длинные платья, без разрезов. Мы одели тональные платья, то есть одного тона, не цветастые, не броские. Косыночки одели. потому что мы знали эту церковь, и показывают на харистов. Скажите, а они знали, куда они пришли?
Здесь еще один вопрос, я думаю, заключительный будет. Наберемся терпения, он немаловажный.
Вопрос о физкультуре. Может ли девушка-христианка ходить на урок физкультуры? Если да, то в какой форме? Ходить на уроки физкультуры в бассейн, в купальнике, на морском пляже быть в купальнике и так далее. Знаете, есть такое вот понятие. Говорят о полицаях или о военных людях. Он всегда военный. Или он всегда полицай. В гражданской ли форме, где? Он всегда полицай. Это должен смотреть за порядком. Девушка всегда девушка. Я скажу этот ответ, мне легко ответить. Когда я был на родительском собрании у нас, у старшего сына, и классный руководитель, она такая опытная женщина, мать, много пережившая мать, и она выговаривала родителей, говорит, слушайте, у нас урок физкультуры. Но на уроке физкультуры в спортивном костюме вы позволяете дочерям приходить в школу в спортивном костюме. Вы же позоритесь, говорит, ведь дочери вас, это же позор для девушки. Она же, говорит, девушка. Она должна всегда чувствовать себя девушкой. Но я скажу, а христианская девушка тем более. Запомните, что на сестре христианки, на девушке лежит ответственность нравственной морали общества, нравственности. И поэтому морской ли пляж, вы знаете, конечно, сейчас трудно об этом говорить, люди потеряли стыд и совесть, когда дети не стыдятся, взрослая девушка, она остается девушкой. И она перед отцом может так, отец, и она ходит в таком виде. Или отец перед дочерью. Это уже все стало вверх на голову. Но христианство должно хранить эту мораль. Это недостойно. Когда девушка, ну, перед парнями так ходит в таком виде. Перед, ну, тем более, вот когда семейные вот такие вот выходы там на пляж, банные дни, когда все это теряется, когда Священное Писание говорит строго, в отношении сына и отца рамки. Не открывай ноготы отца твоего. Если отцы это забывают и сыновьями позволяют вот эти рамки терять. Ну вот и посмотрите, во что превратилось общество. Если церковь еще осоляет, если в церкви это еще сохраняется, друзья, надо хранить это и подобного не допускать. Я скажу так, у нас, помню, в церкви поднялся вопрос, и одна семья поставила вопрос вообще, что наши девочки, ну, там требовали вообще вот в таком виде на физкультуру быть уже, не только в спортивном костюме, там еще вот форма была хуже. Нет, родители пошли, говорят, нет, наша дочь не будет так. Это вызвало сколько разговоров, я скажу так, люди и в основном говорили, вот, да, вот мы забыли, а вот как раньше, начали старики-то вспоминать, а вот как раньше были, и разводов было меньше, и насилия было меньше, и дорожили семьей. А сейчас что ему семьей дорожить? Потому что его взгляды блуждают вон, пожалуйста, потому что он срывает везде эти цветы, а так он дорожил семьей, потому что ценили это, сестры, великое Бог вам дал. И вот так дочерей воспитать все-таки в нравственности, в стыдливости, в стеснительности. Если это будут девочки делать, мальчикам тоже будет стыдно. Это влияние на мальчиков будет, на юношей, правильно. Это не страсти будет пробуждать. А если и будет пробуждать, то это уже будет пробуждать, ну, что-то более глубокое чувство. А вот в таком виде, конечно, пробуждает низменные чувства. Отсюда и потом вот и в семьях вот такие вот проблемы и трудности. Хранит Бог нас от этого. Аминь.
Два места Священного Писания в основании всей беседы, которую будем иметь на этом месте. Первое место Писания будет книга Притч, 31 глава, с 10 по последний стих. Книга Притчи, 31 глава, с 10 по последний стих. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотою работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочно служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за вертено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья и одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, виссон и пурпур, одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывалы и продает, и пояса доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она в будущее. Уста свои открывает с мудростью и кротко наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». И третья глава, вторая глава, простите, книги «Бытие», с 21 стиха. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и, когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа». Дорогие сестры, уже говорил брат, что все-таки мы имеем необычное служение. Служение, которое, наверное, редко проходит в наших церквях. Служение, когда сестры здесь на собрании. Есть некоторые здесь сестры, которые редко бывают в собрании. Не потому, что не желают они этого, а потому, что надо быть с маленькими детками дома, отпускают мужа, отпускают детей и остаются дома. Друзья, мы еще собрались для того, чтобы за служение сестер в домах наших, за служение сестер в церкви поблагодарить Бога вместе с вами и осознать важность служения. Мне сейчас трудно, друзья, проводить это служение, потому что помимо того, что какая-то тема есть, и, конечно же, если бы не в руках не было Слова Божие, вообще я бы не взялся за то, чтобы что-то говорить сестрам. И еще и сознание того, что должники мы, как сыновья, как мужья, как внуки. И чтобы как-то восполнить этот долг, вот сейчас и хочется сказать благодарность Господу за это служение всех сестер. И сейчас вот на общении здесь у нас как-то удивительно, что как самые молодые сестры и пожилые сестры, бабушки, матери, жены. И я тоже, друзья, хочу сказать, что я просто буду делиться переживаниями, потому что я буду говорить на положении внука. У меня жива бабушка, которая видит уже четвертый род, Ей через 2 года будет 100 лет. Живая мама, с которой мне так хочется чаще встречаться. На положении сына, на положении мужа, на положении отца, что в нашем доме растет дочь среди сыновей, на положении брата, Бог дал мне тоже вот 3 сестер. И все, что хотелось бы им при встрече сказать, то вот мне хочется сказать и здесь всем нам собравшимся. Некоторые, может быть, мысли мы повторимся, друзья. Уже вы слышали, потому что, собственно, принципы, они остаются неизменными. И многие места Священного Писания и мысли мы просто напоминаем. Это не значит, что вы сегодня услышите то, что никогда не слышали. Как апостол Павел говорит, и апостол Петр, напоминаю. Потом напоминанием возбуждаю чистый смысл. Мы вспомним некоторые истины. Я хочу обратиться к прочитанному месту Священного Писания 2. Это восклицание Адама, когда Бог создал из ребра взятого жену и привел к человеку. И сказал человеку, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Больше я хочу обратить внимание на это восклицание. Вот это кость. Почему она вырвалась у Адама? Конечно же, если мы проводили беседу с братьями, то стоило бы обратить внимание, что это не просто кость, а от костей моих, что это взято от меня, что это ответственность, что для того, чтобы сказать «моя», ты сначала отдай. Но когда мы говорим вот сегодня вот в таком общении с сестрами, почему так Адам сказал «вот это кость»? Если... Почему он не взял сравнение, что вот это глаз, вот это ум мой, вот это уста мои будут, вот это ухо мое, чтобы слышать? Но просто вот так вот сказал, вот это кость. Кость, и какие играют роль кости в организме человека, мы знаем, что это просто каркас, но на котором все держится. Для того, чтобы Адаму сказать такие слова, ему надо было нечто пережить. Он пережил одиночество, он пережил трудности, труд, усталость пережил, когда он обрабатывал землю, возделывал вот сад и охранял его. И тогда, когда он давал имена всем зверям, скотам, вот птицам, это был нелегкий труд, это был тяжелый труд. Но еще раз хочу сказать, одиночество и один. Некому было сказать ему доброе слово, некому было сказать ему поощрение какое, вдохновить, отметить, вот, что как удачно ты дал это имя, Адам. Заяц остается зайцем. И если бы была жена рядом и сказала, ты смотри, какое ты хорошее имя дал. Я думаю, он бы еще и трудился бы, и не учувствовал бы этой усталости. Но вот пришло время, когда сказано, что для человека не нашлось помощника. Он нуждался в этой помощи. И когда Бог привел к нему жену, он говорил, вот это кость. Кость – это опора, это то, что держит, как я уже говорил, весь каркас, который держит весь организм, все тело. Так ли это? Я, друзья, уже сказал, что я говорю на положении и сына, и внука, и брата, и отца, и мужа. И хочу сказать, что это так. Я когда месяц назад посетил дом свой и встретился с бабушкой, она не ходит, она больше сидит. И когда я посмотрел, послушал ее, когда я услышал, что говорят мама о ней, что говорят мои братья, сестры, внуки ее. Я тоже хотел бы это сказать слово. Вот это кость наша. Вот это тот каркас, на котором все держится. Мне бы хотелось сказать, живи еще, бабушка, не один год, живи больше. И мама моя тоже говорит, мне бы хотелось продлить ее дни жизни. Хотелось бы. И все ухаживают, все стараются как-то помочь, чтобы она больше жила, потому что все свое время она проводит в молитве. Молится, день и ночь. Мама говорит, я проснулся, подойду, шепчет, молится. И всех перечисляет по имени. Мама мне говорит, что сын говорит, я знаю служение твое, знаю всех вас, знаю ваши слабости, детей ваших, и я молюсь о вас, но я рада, что мама моя, говорит, молится о вас, внуках. И если ее не станет, я пойму, я понимаю, говорит, что мне труднее будет нести всех вас. Разве не хочется сказать, вот кость моя, вот этот каркас, вот это то, на чем держится все. Увидим эту бабушку, высохшую от лет многих, от жизни трудной, но которая молится. И так хорошо дать весточку, позвонить и передать домой, что предстоит путь, предстоит служение, или у нас трудность, и знаешь, что там будет молитва. Там будут молиться. А ведь на этом все держится. Ведь молящиеся матери, бабушки, жены, дочери, ведь молящиеся все, кто молится, мужья, держат они все в своих руках молитвами. Потому что так и Слово Божие говорит, что нынешние небеса и земля содержимые тем же Словом, Словом Божьим и Словом молитвы. Церковь, она содержит сегодня всю землю, иногда на скудном содержании земля. Вот почему войны вот в Чечне, вот почему Чернобыль случается, почему что еще случаются разные аварии, стихийные бедствия. Вот на чем все держится, на молитвах. «Искал я у них человека, — говорит Бог, — который бы стал в проломе за эту землю и не нашел». Друзья, когда многие выехали в Германию и только начинали выезжать, вот и из вашей церкви, и особенно братья, с которыми мне пришлось трудиться определенное время, столько быть в поездках, день и ночь, и в опасностях. И так, когда вспоминал, вот и брат Володец, брат Вилли Ремпель, брат Петя Голсен, другие братья, думаю, ну почему? Ведь мы остаемся здесь. И так трудно нам будет. И нас меньше становится. Вы знаете, друзья, когда я побыл прошлый приезд сюда и посмотрел, брат меня говорит, пошли хоть посмотришь немножко Германию так, в Бонне. И я немножко, где-то час мы побыли, я говорю, поехали куда-нибудь. Невозможно смотреть на это разложение. И думаю, может, Бог вернул в этот народ, к своему народу, друзей, которые будут оплакивать эту землю. Вас всех, чтобы вы молились за эту землю, чтобы вы стали костью этой земле, вот на которой держаться иначе. Иначе надо истреблять эту землю, иначе надо наказывать эту землю за все это разложение. Но можно сказать сегодня так, как сказал Адам о своей жене, вот эта кость моя, вот на чем будет все держаться. Так можно сказать это слово к матери, которая содержит весь дом, на которой все держится. Брат читал, что благоразумная жена, мудрая жена устрояет дом, и на ней все держится. И дети, и муж, и материально, и часто духовное, и климат семьи на матери, на жене, на дочери, на сестре. Давайте мы свяжем несколько из прочитанного в книге притч. Посмотрите, сказано очень просто. Задумала она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Добывает шерсть и лен. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Но ведь жена, вот о которой здесь описывается, она не плавает на кораблях. Она дома остается. И она не заключает сделки по купле и продаже. На Востоке особенно этим только мужчины занимаются. Но посмотрите, как сказано, задумает и приобретает. Как она может приобрести, не выходя из дома? Как она может приобрести, не выходя из дома, нечто, что находится за морями? Оказывается, может она это делать? Ну и давайте опять обратимся сюда же, в начало, к первым людям. И я хочу повториться в некоторых мыслях, которые уже рассуждали, друзья, вы в собрании не раз, наверное. Я помню, немножко в прошлых общениях мы касались, что когда Бог создал человека, и когда Бог создал первую женщину, то Бог наделил ее сильной, непонятной нам, необъяснимой, удивительной природой влияния на мужчину. И так вот мы видим в жизни, когда девица имеет сильное влияние на юношу, когда в детстве это тоже влияние мы наблюдаем, влияние жены на мужа. И вот силой это влияние она приобретает. Посмотрите, когда дьявол хотел, чтобы человек согрешил, и чтобы он вкусил запретное, что же, как он это достиг? Что он сделал? Задумает и приобретет, сказано в книге Притч. Это 31 глава, идеальный портрет женщины. Здесь все, и молодые, и пожилые, здесь все сестры, жены, вот в этом портрете просматриваются. И здесь Ева тоже просматривается. И поэтому в планах было дьявола, чтобы она задумала. Он знает, что если женщина задумает, получится. И к этому ее склоняет. И говорит, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте, нет какого дерева. Она отвечает ему. А потом задумала. Он обратил внимание на запретное, на греховное. И что же? И она увидела, что это вожделенно. И когда задумала, она взяла, и муж взял ее запретное. Часто вот пользуется этим враг, чтобы что-то задумала жена, мать, женщина, девица. И если задумает, через силу свое влияние достигнет. Сестры, так хочется, чтобы еще раз все осознали, матери, и мы все, вот и родители, воспитывая своих дочерей, и каждая сестра осознала свое положение в доме. Какое бы оно ни было, почетное или непочетное положение в доме, но сила влияния остается та же. Задумаешь и сделаешь. В исключительных случаях, только если уже Бог где-то положит препятствие, милость свою, чтобы это не исполнилось, тогда только. А в общем-то, да. Вот давайте посмотрим на страницах Священного Писания эти примеры. Задумала Иезавель приобрести виноградник Наофея. Получилось или нет? И приобрела. Задумала Иродиада, чтобы казнили Иоанна Крестителя. И как не хотел этого, Ирод сам принесли на блюдце голову Иоанна Крестителя. Она нашла пути это сделать. Через дочь свою достигла этого, что потерял Ирод голову и говорит, что свою голову, в смысле разум свой потерял, и говорит, что доброго царства отдам, проси. Она говорит, не надо мне. По научению матери своей говорит, голову Иоанна Крестителя пусть принесут на блюдце. Вот уже упоминал брат, задумала Ревека. Посмотрите, какой план она построила. И получилось у нее этот план. Жестокий план. Мерзость, кто слепого сбивает с пути, и она совершила эту мерзость, уже сделано это, задумала. Сестры, вот о чем думаем мы? Что мы планируем? Ведь в каждом плане каждая сестра держит о судьбе домашних своих, Это благословение или проклятие. И раз Бог создал таковыми нас, раз Бог создал таковыми вас, значит, Бог вложил эту силу, он не отнимает ее, он не забирает. Одно только, вот на этих общениях она должна освящаться, наша природа, чтобы мы задумали то, что в воле Божьей угодно, чтобы мы задумали благое. Вот посмотрите, сколько было благих намерений и как они исполнились. Задумала Анна. У нее были мысли иметь сына, ребенка, и не просто сына, а отдать его на служение. Эти свои мысли, эти думы свои она принесла в храм. С этими думами она склонилась на колени, со слезами сказала свои намерения Богу, и родился Самуил. И кто из матерей думал об этом? Кто задумал? Кто, помните, как сказано, что вложил в меня, говорит псалмопевец, упование у груди матери моей, вскармливая ребенка, мать задумала. Задумала, мыслит. Мы сегодня с братом беседовали, он говорит, что почему так бывает, что и в семьях служителей дети не хотят быть служителями. И так рассуждали, а хотели ли этого матери и отцы? Задумали мы, когда мы держали ребенка, чтобы он был служителем, или не задумали? Как от этого много значит? Мы имеем примеры. Задумала Сара тоже. И несмотря на всю осторожность Авраама, несмотря на всю сдержанность Авраама, несмотря на то, что Авраам является другом Божьим, но раз Сара задумала, вот и родился Измаил. Раз выносила она свой план, у нее есть рычаги влияния, пусть это не сразу получится. Задумала Далида то, чтобы выведать секрет силы Самсона. И в результате время прошло определенное. Острыжен Самсон и потерял силу. Задумала она это. Если бы она задумала сохранить Самсона, она бы сохранила бы. Но она задумала другое. И оно исполнилось. Большая ответственность, сестры, лежит вот на каждом здесь находящемся, на каждом. Когда что-то задумают мои ребята, сыновья, у меня выпросить, у них почти всегда это не получается. И тогда они пускают другое оружие в ход. Они подсылают сестру свою. И вот смотрю, я сначала не понимал этой тактики. Приходит она, у нее свои методы влияния. Она подойдет, что-то поправит, что-то расческу возьмет, папа может тебя расчесать. И так думаю, что она хочет. А потом смотрю, просит то, что ребята просили. И скажу, что почти всегда это у нее получается. Дочери имеют большее влияние на сердце отцов, чем сыновья. Задумает дочь и добивается это. Несмотря на то, что даже отец служитель. А тут может подключиться потом мама. И смотришь уже, одежда, прическа, уступает отец, уступают отцы, уступают мужья, потому что это задумано.